Поскольку в настоящее время в аудитории присутствует более 1000 человек, которые впервые посетили нашу пасторскую конференцию, мне кажется, что нужно сделать шаг назад и вернуться к самым простым и к самым важным вещам. И, возможно, мне придется принести извинения заранее тем, кто очень хорошо уже разбирается в природе церкви, в ее задачах и служении, в тех требованиях, которые Господь предъявляет к церкви. Но я не хочу предполагать заранее, что абсолютно всем это известно, и все размышляли над этими вопросами, изучали их. И поэтому, раз вы приехали на эту конференцию, и раз вы посвятили свое время этому событию, будет полезно вернуться к этой теме. Меня как-то недавно спросили, если какая-то церковь, ну какая-нибудь другая, не такая, как эта, церковь, скажем, которая не держится твердо буквального толкования Священного Писания, которая не держится за проповедь Евангелия, которая далека от библейской экклезиологии, если бы она стала называться церковью благодать, стал ли бы это меня беспокоить? Я сказал, нет. Меня беспокоит то, что они называются церковью, а не то, что они называются благодатью. Мне кажется, что в настоящее время на просторах нашей планеты огромное количество псевдоцерквей, и слово «церковь» зачастую используют совершенно неправильно, оно им злоупотребляют. И очень многие предприниматели, которые не имеют никаких богословских убеждений или которые очень поверхностное богословие, они запускают так называемые церкви, церковные проекты. Очень легко назвать группу людей церковью, сложно быть таковой. Ну и, конечно же, в настоящее время есть некоторые люди, которые думают, что вообще, может быть, слово «церковь» устарело. В новой книге, которую написал Барна, которая называется «Революция», он пишет о том, что церковь себя исчерпала. И когда он размышляет о библейской доктрине церкви, он говорит, что если поместная церковь – это надежда мира, то у мира нет надежды. Или что Библия и не описывает поместную церковь, и не требует поместную церковь, как она нам известна. Или что совершенно не обязательно быть членом поместной церкви. Или что участие в поместной церкви может помешать вам прославлять Бога. Или, возможно, что в будущем у верующих не будет поместной церкви, которая служит костылем для простой веры. Я думаю, что наступило время защищать церковь, отстаивать понятие церкви и вообще разбираться в том, кто имеет право называться церковью. Именно в этом контексте мне хотелось бы обратить ваше внимание на 16 главу Евангелия от Матфея. Конечно, можно было бы много мест из Священного Писания читать на эту тему, но здесь, мне кажется, фундаментальное место Священного Писания. В рамках нашего служения «Благодать вам» постоянно поступают письма от читателей и слушателей, и чаще всего мы встречаемся с такими жалобами. Люди пишут: «Не могу найти церковь». Что они имеют в виду? Конечно же, они не имеют в виду: «Я не могу найти группу, которая называется церковью». Даже Жан Кальвин писал: «Если вы не толкуете Священное Писание, если вы не проповедуете твердые богословские догматы, если вы не совершаете священных обрядов, то вы не можете называть себя церковью». Люди могут найти собрание, которое называет себя церковью, но найти настоящую церковь зачастую людям не удается. И среди какофонии звуков и голосов, и множества различных определений того, что такое церковь, я думаю, что нам самое время вернуться к основам. Конечно же, я люблю церковь. Церковь – это моя жизнь, и если бы я не был бы пастором, я бы все равно был в церкви каждый раз, когда ее двери открыты. Я бы все равно хотел молиться и петь вместе с народом Божьим и слушать Слово Божие вместе с остальными искупленными. Я не могу жить без церкви, я не могу представить себе жизни без церкви. И в небесах меня привлекает то, что там будет вечная, совершенная церковь. И хотя я, конечно, не имею права себя сравнивать ни в какой степени с апостолом Павлом, тем не менее, я стремлюсь ему подражать. И апостол Павел, он тоже любил церковь. Мне не нужно быть президентом колледжа или семинарии, выступать по радио или писать книги. Вот в этом я не нуждаюсь, я не испытываю необходимости в этом. Но вот в чем я действительно испытываю необходимость, это быть с народом Божьим, быть в церкви. Это то, что действительно в моем сердце горит очень сильным желанием. И я чувствую огромную нужду защищать церковь от множества нападок, которые в настоящее время против нее производятся. В Евангелии от Матфея, 16 главе, мы впервые знакомимся с церковью в Новом Завете. Знаменитые слова Иисуса Христа: «Я создам церковь мою». Мы все проповедовали на этот текст. Я не буду не изъяснять вот этот вот текст в контексте, не показывать вам все места Нового Завета, где говорится о церкви, вы это можете сделать сами. Но я, тем не менее, убежден, что в 16 главе Евангелия от Матфея содержатся практически все фундаментальные элементы церкви. И оставшая часть Нового Завета, по сути, объясняет, разъясняет и развивает этот текст, истины этого текста. «Я создам церковь мою». Итак, впервые в Священном Писании, даже не только в Новом Завете, но и даже в Ветхом Завете, впервые слово «церковь» звучит именно здесь, Матфея 16 глава. Мы начнем с 13 стиха и до 28. Содержатся в этом отрывке ключевые характеристики истинной церкви. Они все здесь присутствуют, прямо или косвенно. И прошлым летом, когда я взял небольшой отпуск для изучения Священного Писания, для исследования, для того, чтобы какие-то вещи даже для своей церкви преподать, прояснить, я не мог пройти вот этого текста. Он в моем собственном сердце в процессе изучения 16 главы Евангелия от Матфея, новые и новые истины продолжали раскрываться для меня. Я думаю, что именно здесь мы видим доктринальное основание библейской экклезиологии. Если у меня 6 или 8 пунктов в проповеди, а так иногда бывает, мне очень сложно равное внимание уделить каждому из них. Чаще всего я начинаю с первых пунктов и на них застреваю. Но я надеюсь, что все-таки в этот раз мне удастся большую часть того, что я запланировал, все-таки сказать. Итак, основные характеристики истинной церкви. Во-первых, истинная церковь отличается великим исповеданием. 13 стих. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: „За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?“ Они сказали: „Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков“. Он говорит им: „А вы за кого почитаете меня?“ Симон же Петр, отвечая, сказал: „Ты Христос, Сын Бога Живого“». Всем нам должно быть очевидно, что Иисус – единственный фундамент, и никто не может построить на ином фундаменте. Это 1 Коринфянам 3 глава, как написано во 2 главе послания к Ефесянам. Он – камень, который положен во главу угла. Итак, Христос – это первая неотъемлемая характеристика церкви. И поэтому первая отличительная, фундаментальная черта церкви – это правильное библейское представление об Иисусе Христе. Главное для церкви – это не личное отношение с Христом, в кавычках, в том смысле, как некоторые люди это преподносят, делая упор на личном. То есть какой-то личный такой опыт, какие-то чувства, которые они испытывают при слове «Христос», да? А правильное учение о Христе, на котором строится отношение с Ним. В церкви обязательно должно быть правильное отношение, правильное представление, библейское представление о Христе. Мы не имеем права проповедовать иного Христа, защищать иного Христа, отстаивать иного Христа, искажать представление о Христе. И любые нападки на библейскую христологию – это нападки на самого Христа и на его личности. Это, конечно же, оказывает ужасающее страшное влияние на церковь. Итак, церковь начинается с правильного представления об Иисусе Христе. Вы знаете все эти тексты Священного Писания, мне не нужно их перечислять, но вот в 13 тексте, стихе написано, что Иисус пришел в страны Кесарии Филипповой. Это очень интересное место. Сначала она называлась Пениесом, в честь греческого бога Пена, который, как говорили, родился недалеко от этой области. Греческий бог родился там якобы. Но на самом деле этот город был наполнен идолами. Позднее поменяли в честь Августа Кесаря, Кесарии переименовали этот город. Культура в этом городе встретились разные языческие культуры. Там же часто сталкивались иудеи-язычники. Можно сказать, что там были все мировые лжерелигии. И именно там Христос провозглашает свою божественность. И именно там Христос нашел нужным провозгласить истину о церкви. По сути, он как бы говорит, что не всякая религия приемлема для Бога и для Христа. И даже то, что Петр говорит в 16 стихе, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Это основано на ветхозаветном наименовании Бога. Исаия, 44 глава. Исаия, 44 глава, возможно, знакомый для всех вас текст. Там как раз говорится по отношению к язычеству, 5 стих. А здесь в контексте идолопоклонства. «Делающие идолов все ничтожны». 10 стих. «Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо художники сами из людей же». Он насмехается над этими людьми, художниками, которые рисуют или создают себе богов. Люди создают себе богов. Это же смешно. Кузнец делает из железа топор, работает на уголях, молотами обделывает его и трудится над ним, сильную рукою своей до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Итак, слабый, немощный человек изготавливает Бога. 13 стих. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию остроконечным орудием, делает на нем очертания, потом обделает его резцом и округляет его, и выделает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь взращивает его. Вот как люди создают своих богов. Они сажают деревья, деревья растут, они срезают деревья, затем из этого дерева, 15 стих, вырезают человека. А остальную часть этого дерева он сжигает. Вот после того, как он изготовит себе бога, оставшееся дерево, он сжигает это дерево, печет хлеб из одного и того же дерева. Из того же делает Бога и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним. А часть дерева сожигает в огне, другой частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо, я согрелся, почувствовал огонь». Какое безумное предприятие. После этого он повергается перед идолом и молится ему, и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Не знают и не разумеют они. Бог закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он от этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать: «Половину его я сжег в огне, и на уголях его испек хлеб, и сжарил мясо и съел, а из остатка его сделаю ли я мерзость, буду ли поклоняться куску дерева?» Вот какова противоположность живому Богу. А теперь вернемся к Матфею. Итак, среди вот этого языческого окружения, в Кесарии Филипповой, где был центр язычества, Петр произносит свое исповедание: «Ты Христос, Сын Бога Живого», то есть в противоположность этим лже-богам. Иисус Христос – это живой Сын единственного живого истинного Бога. Иными словами, христианство имеет в своем основании христологию, учение о Христе. И вместе с этим учением о Христе, это учение о Христе исключительное. Оно исключает все остальные религии. Если нет учения о Христе, нет христианства, нет церкви. Вот исповедание. Христос – это единственный живой истинный Бог, воплотившийся. Он единственный источник спасения. Церковь – это не просто группа людей, которым нужна мотивация для того, чтобы легче жилось. Это не просто группа людей, которые ищут помощи для преодоления своих привязанностей или зависимости от наркотиков или что-то такое. Это не просто группа людей, которые хотят видеть себя духовными. И, конечно же, это не группа людей, которые механически выполняют какие-то обряды или церемонии. Это собрание людей, которые приносят великое исповедание. Они всей душой верят, что Иисус Христос – это Сын единого Бога живого, единственная надежда спасения. Сказать, что Христос находится в центре церкви, по сути, значит сказать, это и есть церковь. Если библейский Христос не находится в царстве церкви, то это и не церковь. Церковь – это собрание людей, которые воспевают этот прекрасный новозаветный гимн. 1 Тимофею, 3 глава, 15 стих. Церковь Бога Живого. Точно так же, как Христос есть Сын Бога Живого, так и эта церковь Бога Живого есть столб и утверждение истины. И в чем заключается эта великая истина? 16 стих. И беспрекословно. Беспрекословно, это бесспорно. Это собрание людей, которые приносят бесспорное общее исповедание. Они утверждают беспрекословную истину, которая не терпит изменения. Великое благочестие тайна. Бог явил себя во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Это христологическое исповедание. Явился во плоти, то есть воплотился, стал видимым, оправдал себя в духе. Это говорится о его безгрешности, о его совершенстве. Показал себя ангелом. Ангелы наблюдали за его рождением, жизнью и смертью. Проповедан в народах. Глава церкви, Господь Иисус Христос, во всей полноте своего божества, воплотившийся, родившийся от девы, которому служили святые ангелы, именно Он умер вместо грешников. И Он был воскрешен Отцом во знаменование того, что Его жертва завершена, и теперь Его проповедуют в народах апостолы и пророки. Именно в Него верят. Его принимают верою в мире, грешники. И великое исповедание об этом Христе и служит определением церкви. Вы это знаете. И вы знаете, что Петр имел в виду, когда Иисус сказал ученикам в 6 главе Иоанна, когда Христос сказал, не хотите ли вы отойти, Он сказал, «Ты, Христос, к кому мы пойдем? Только у Тебя глаголы вечной жизни». Сказать, что церковь проповедует Христа, значит, по сути, просто сказать, что это и есть церковь. Это собрание людей, которые собираются вместе, исповедуя совместно Иисуса Христа своим Господом. Я не имею в виду под этим, конечно, что каждый раз нужно постоянно повторять простую какую-то евангельскую весть. Но, тем не менее, исповедовать Христа – это душа и сердце церкви. Лично от себя могу сказать, что я не могу отойти от Христа. Я стараюсь как-то отклониться, уйти на другую тему, переключиться, но я не могу. Мое внимание никак не хочет переключаться с Христа на какие-то другие темы. Я недавно работал над Евангелием от Иоанна. Знаете, я проповедовал по Евангелию от Иоанна много лет назад, наверное, лет 30-35 назад. И когда я тогда проповедовал по Евангелию от Иоанна, я думал, что у меня были глубокие проповеди. Но теперь, конечно же, мне приходится все заново переделывать. Ну, вспомните свои проповеди 35 лет назад. И вот сейчас как раз я работаю над комментарием к Евангелию от Иоанна. И, по сути, мне пришлось этот комментарий, в отличие от большинства предыдущих, переделывать заново, все с нуля, по сути, начинать. Между тем, 8 или 9 лет до этого я изучал Евангелие от Матфея, а сейчас уже 9-й год пошел, как мы изучаем Евангелие от Луки, проповедуем по Евангелию от Луки, а сейчас я в 16-й главе. И в то же самое время я вижу, что недостаточно медленно мы разбираем, недостаточно подробно. Что я хочу сказать? Что никак не получается отклониться на другую тему. Я не могу отойти от темы от Христа. Я надеюсь, что в следующие 3 или 4 года нам удастся закончить Евангелие от Луки. Для чего? Чтобы начать Евангелие от Марка. И если Господь даст мне еще 10 лет моей жизни, то я закончу, даст Бог, Евангелие от Марка. Мне хочется закончить комментарии на Новый Завет. Но скажу вам одно, что никто не может сравниться с Иисусом Христом как темой проповеди. Ветхий Завет полон пророчеств и намеков, и аллюзий к Иисусу Христу. И остальные Евангелия, в принципе, можно всю жизнь проповедовать по Евангелиям, а дальше уже новозаветные послания, они развивают эту тему. А дальше Откровение — это слава Иисуса Христа. Я просто не понимаю проповедников, у которых главная тема не Христос. Итак, церковь – это собрание людей, которые знают своего Господа и Спасителя, которые собираются, чтобы поклоняться Ему и исповедовать библейскую веру в Него. Итак, это великое исповедание. Это исповедание, во-вторых, построено на великом общении, 17 стих. Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Это глубокое утверждение. Петр совершенно точно исповедует веру во Христа. Это абсолютная истинная вера. И Христос говорит ему: «Блажен ты». Но почему ты знаешь это? Ты знаешь это не потому, что ты это понял, а потому что Бог это тебе открыл. Не потому, что ты до этого дорос, а потому что Бог открыл. Точно так же, как и в 15 главе Иоанна: «Не вы меня избрали, а я вас избрал. И не просто избрал вас, но и поставил вас, и благословил вас познанием этой истины». Вот это великое исповедание дано вам по благодати, по откровению свыше. Это было открыто. Не плоть и кровь открыли тебе, апокалипто, греческое слово, открываю. Это было открыто, стало известным тебе, не из человеческого источника. Не существует человеческого источника этого спасительного исповедания. Есть единственный источник. «Отец мой, сущий на небесах». Итак, дорогие братья, вот каково основание церкви. Невозможно познать истины об Иисусе Христе и принести истинного исповедания без откровения свыше. И я думаю, что здесь не столько говорится о том, что это познание было каким-то мистическим образом сообщено Петру. Я думаю, что здесь в первую очередь имеется в виду, что Петр это услышал из уст самого Иисуса Христа, из его учения. Все то, что мы узнаем о Христе, должно происходить от Бога. Не существует Иисуса, которого мы себе придумали. Такого просто не бывает. Мне пришлось как-то быть на шоу Ларри Кинга. Это известное информационное шоу. И мне пришлось быть бок о бок с отцом Мэнни, который постоянно говорил: «Мой Иисус такой, мой Иисус говорит вот это». Я после того, как четвертый или пятый раз произнес «Мой Иисус сделал вот это», я повернулся к нему и сказал: «Со всем к вам уважением, но не существует вашего Иисуса. Единственный Иисус – это Иисус, которого открыл Отец в Священном Писании, и вы не познаете этого Иисуса до тех пор, пока вы не подчинитесь библейскому откровению». Ну, конечно же, я это сказал не таким вот менторским тоном, но кто мы такие, чтобы изобретать нашего института, нашего Иисуса? Мой Иисус, Иисус моего воображения, Иисус, как я его понимаю. Да кто мы такие? Это не Иисус, это не настоящий, это вообще просто плод нашего воображения. Есть только один Иисус, это Иисус, которого Бог открыл в Библии. И его невозможно никогда до конца познать и до конца исчерпать. Невозможно до конца исчерпать эту истину, поскольку он настолько... настолько невообразимый, настолько богатый, настолько многогранный, как многогранный бриллиант. Итак, открытый в Священном Писании Господь Иисус – это основание церкви. Как-то я проводил несколько лет назад конференцию для пасторов в Германии, и мы с ними разбирали 10 главу послания к Римлянам. Откройте, пожалуйста, Римлянам 10 глава. Это будет хорошей иллюстрацией к тому, о чем мы сейчас говорим. Апостол Павел переживал о спасении Израиля. Он искренне желал и молился об Израиле во спасение. Первый стих. Он очень переживал о них. Он настолько о них переживал, что он произносит слова, которые у нас бы навряд ли даже язык повернулся произнести. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Настолько сильно он хотел спасения израильского народа, и он молился о них. Но проблема в том, что они не могли спастись. Почему? Второй стих. 10 глава, 2 стих. «Ибо свидетельствуем, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Они не были спасены, потому что они ревновали по Боге, но не по рассуждению. Они не верили в Божье откровение. Они не принимали того, что Бог открыл в Священном Писании. Вот в чем была их проблема. Невозможно спастись одной только ревностью о Боге, без откровения, без объективной истины. «Ибо, не разумея праведности Божией», 3 стих, «и усиливаясь поставить собственную праведность», они не покорились праведности Божией. Если только вы не понимаете праведность Божию, насколько Бог свят, то вы не можете понять и спасения. Они думали, что Бог был менее праведен, а сами они более праведны, чем было на самом деле. Поэтому они могли, как они думали, угодить Богу делами. Они превозносились своей праведностью и не знали о праведности Божией. Они не осознавали абсолютной Божьей святости, которая как раз и объясняет его гнев и вечное наказание и ад. Они не понимали этого, они не знали о Божьей праведности, о Божьей святости. Во-вторых, они не понимали своей греховности, и поэтому усиливались поставить свою собственную праведность. Они не покорились праведности Божьей, которая бы их уничтожила, которая бы заставила бы их раскаяться и... Если бы только они понимали праведность Божию, они бы раскаялись в прахе и пепле. Не только они не покорились праведности Божией, не понимали ее, но они не понимали, что Христос конец закона. Они не понимали, что Христос принес жертву умилостивления за все грехи людей. Они не понимали того, что Он через веру по благодати Своей дает им свою праведность, вменяет свою праведность. Они не сознавали, что, даруя свою праведность через крестный подвиг, он устраняет наказание закона. Они не понимали, и потому не верили, они не понимали слова веры, 8 стих. 9 стих, они не понимали, что спасение происходит через исповедание Иисуса Господом и веру в Него. Они не понимали, что нет различия между иудеем и Еллином. Они не понимали, что спасение для всякого, кто призовет имя Господне, 13 стих. Они не понимали всего этого. Каково же избавление? 14 стих. Какой выход из этой ситуации? Как призывать того, в которого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Невозможно верить в то, чего ты не знаешь. А как они узнают без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Имеется в виду не то, что церковью посланы, а Богом. Бог посылает вас на служение. Люди не могут спастись, если они не узнают Божьи откровения. У Евангелия, у пути к спасению, они не смогут узнать, если только кто-то им не скажет. И никто не скажет им, если не будут посланы Богом. И вот почему Бог дал нам великое поручение идти проповедовать Евангелие. И неудивительно, что в следующих стихах написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Не так давно я проводил завтрак для пасторов, и я приехал в гостиницу, где проходил вот этот вот завтрак, где мне предстояло проповедовать. Там стоял пикет с транспарантами против меня. Там ругались против меня, там мое имя было написано, и так огромный пикет стоял. Я не знал, почему, чем я заслужил такого. Ну, я напрямую не проходил рядом с ними, а я через другую дверь шел. И один человек, такой бородач, увидел меня издалека, и он побежал ко мне на полной скорости. Я думал, странно. Ну, учитывая то, что я только что увидел, я думал, что он собирается сейчас напасть на меня. В каком-то смысле действительно он на меня напал, но он подбежал ко мне и обнял меня. Но я, честно говоря, не знал, что от него ожидать, что тут происходит. Он подбежал ко мне, набросился на меня, обнял, поцеловал и продолжал меня обнимать. И потом со слезами на глазах он сказал... Я пришел ко Христу через вас, и я так много лет ждал вот этой встречи с вами. Его не пропускали на пасторскую конференцию, вот на этот завтрак, потому что у него не было билета. Я этого не знал. Меня провели, а потом я вышел, и сцена повторилась. А потом он протягивает мне конверт. Он сказал, вот возьмите, пожалуйста, у меня немного. Но в этом конвертике было письмо и 20-долларовая купюра. И я единственное, о чем мог тогда подумать, это о стихе Римлянам 10:15. «Как прекрасны на горах ноги благовествующего благое». Основание церкви – это Слово Божье, потому что, 17 стих, вера от чего? От слышания. От слышания чего? От Слова Божия. Слово Божие от Слова о Христе. Как церковь может стать церковью? Или как она может быть церковью, если она не сосредоточена на Христе и не пропитана Библией? Что еще мы видим в этом исповедании? Евангелие от Матфея, 16 глава. Еще несколько комментариев мы сделаем по поводу этих стихов. Я не буду уделять много внимания толкованию вот этих стихов. Камень, на сём камне создам церковь мою. Но несколько комментариев сделаю. В 18 стихе Христос говорит: «Ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Я убежден, что это исповедание Петра. Камень – это исповедание Петра. Причем не только Петра лично, самого, одного, но всех апостолов. Христос – это камень, положенный во главу угла. Весть о нем – это фундамент церкви, и этот фундамент заложен апостолами, которые проповедовали о Христе. Церковь строится, конечно же, не на главенстве Петра, а на главенстве Иисуса Христа и на том исповедании, которое Петр принес. Церковь – это собрание людей, которые подчиняются власти авторитета, который был провозглашен апостолами. Поэтому в 19 стихе Он и говорит: «Дам тебе ключи Царства Небесного. Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. Что развяжешь на земле, то будет развязано на небесах». Это откровение Божие, которое пришло через апостолов, Евангелие, которое было Богом дано через них. Именно и это есть ключ, который открывает дверь Царства. Апостолы принесли истину, которая с неба была дана им. И именно этой истиной они открывают двери небес или закрывают. И когда вы что-то связываете на земле, проповедуя небесную весть, это уже связано на небесах, так точнее перевести из греческого. И что развязываете на земле, то уже развязано на небесах, потому что мы делаем это при помощи небесной вести, которая уже была на небесах и уже провозглашена и дана нам с небес. И после этого... Интересный пример. Через короткое время, когда Петр стал противоречить Христу, Христос, обратившись, сказал Петру, 23 стих, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Покажите мне человеческое служение, служение, основанное на человеческих методиках, и я вам покажу то, что вызывает соблазн для Христа. Ты мне соблазн. Покажите мне человеческое служение, основанное на человеческих методиках, я покажу вам то служение, которому Христос скажет: «Отойди от меня, сатана». Если вы проповедуете небесную весть, весь Священное Писание, тогда даже врата ада, то есть смерть, не смогут преодолеть церковь, преодолеть эту весть. Один человек пишет в своей церкви, в своей книге о церкви, он говорит, что если мы хотим, чтобы люди действительно входили в общение с нами, веруя в евангельскую весть, то мы не должны ни в коем случае полагаться на человеческие методики, особенно на развлечения, которые так много места занимают в современных церковных подходах к служению. Христос уверяет нас, что человеческими методами мы никогда не приведем людей к спасительной вере, которую провозглашал Симон Петр. Вместо того мы должны проповедовать Слово Божие об Иисусе Христе, и по мере этого Небесный Отец будет открывать истину людям и приводить их к спасительной вере. Итак, Церковь проповедует весть апостолов, весть Нового Завета. Истинный признак церкви – это то, что они поглощены славой Иисуса Христа, они постоянно подчиняются, покоряют себя апостольскому откровению и новому завету, в котором раскрывается слава Евангелия. Как нам прекрасно известно, Писание всегда является жертвой нападок многих людей. Очень многие люди, особенно вот современная так называемая современная возникающая церковь, зарождающаяся церковь, это популярное движение на Западе, они говорят, что Библия непонятна, и никто не может заявлять, что он знает Писание, понимает Писание. Он говорит, что богословие, это Армстронг пишет, один из основателей вот этого движения, он пишет, что богословие – это смирение, а не рациональное толкование текста. Он говорит, что шок и двусмысленность зачастую производят более сильный эффект, чем ясное изложение истины. По сути, он говорит, я не знаю, что говорит Библия, я не понимаю, что говорит Библия. Если кто-то вам скажет, что он понимает, что говорит Библия, он горд. Это одна из самых главных нападок на Священное Писание и на Церковь в современном христианстве. По сути, эти люди заявляют, что верующие ни в чем не могут быть уверены. Абсолютно ни в чем. Есть очень многие люди, которые говорят, Бог не знает того, что произойдет в будущем. А вот эти люди уже были давно, Бог не знает будущего. А вот эти люди современные говорят, не только Бог не знает будущего, но даже то, что Он знает, Он не способен сообщить понятным языком, чтобы люди поняли. Я понимаю, в принципе, этих людей. Бог сказал очень ясно, но они просто не любят. Им не нравится то, что они читают, и то, что Бог сказал. Если вы думаете, что я выдумал это, то послушайте. Это цитата из Священного Писания. В этом состоит суд, что свет пришел в мир, а люди возлюбили что? Тьму. Почему? Потому что они не хотят, чтобы их злые дела изобличились. Всякий, кто любит зло, не идет к свету, чтобы не изобличились дела его. А всякий, кто от света, кто рожден от Бога, тот идет к свету. Люди отрицают Священное Писание и говорят, что нельзя понять Священное Писание, что никто не может понимать Библию, только потому, что они любят тьму и пребывают в своих грехах, они хотят, чтобы их злые дела изобличились Священным Писанием. А Иоанн пишет о назначении Священного Писания. «Пишем это, дабы вы знали, дабы вы знали». Так что вот такое вот либеральное движение, неолиберализм. Интересно, что Христос очень часто беседовал с иудеями, ему задавали самые разные вопросы. И, вы знаете, Христос ни разу не сказал им: «Ну, знаете, я вас понимаю, я вас поддерживаю. Да, Ветхий Завет не ясен. Давид 1000 лет назад писал свои псалмы. Это же так давно было. А Пятикнижие 1500 лет, Авраам 2000. Да как мы можем понять хоть что-нибудь там?» Нет, Иисус предполагает заранее, что то, что было написано в Священном Писании, даже 1500 или 2000 лет назад, они должны были понимать и знать, и они будут отвечать за то, как они это исполняли. То есть он ни разу не говорил: «А, знаю, да, там Симон, фарисей». Да, Священное Писание очень неясно об этом говорит. Вместо этого, напротив, он говорит им: «Разве вы не читали? Разве вы не читали в Писании? Разве вы не помните, что сказано в Писании?» Он говорит: «Вы заблуждаетесь, не зная Писаний, не силы Божьей». В большинстве новозаветных посланий люди говорят: «Ну, мы не знаем, что Петр говорил, о чем он писал, или о чем Павел писал, об иудаизме. Да это же непонятно. Послания Нового Завета не были написаны для нас». Но нет, послания Нового Завета на самом деле были написаны не просто даже для руководства и не просто даже для самых образованных людей, а для всех в церкви, для самых обычных людей. И авторы этих посланий предполагали, что их поймут, что они будут поняты. И несмотря на то, что в посланиях Нового Завета очень много информации об иудейской культуре и об истории Израиля. И тем не менее, эти послания были написаны для языческих аудиторий зачастую. И авторы новозаветных посланий ожидали, что христиане из язычников смогут прочитать эти послания и точно так же их понять. Так что вот те люди, которые говорят, что невозможно понять, что написано в Писании, это не смирение, это не смиренное богословие, это далеко от смирения, это самая страшная гордость. И это любовь ко греху. Но это было в качестве такого отступления, лирического отступления. Итак, церковь характеризуется великим исповеданием и великим откровением. Великое исповедание — это что Христос, Сын Бога Живого, то есть истина о Христе, и великое откровение — это откровение, данное Богом Отцом в Священном Писании через Христа и апостолов. Третий компонент. Церковь отличается своей отделенностью, своим контрастом. Христос предупредил учеников, чтобы они никому не говорили, что Он Христос. Это противоречит интуиции. Это словно бы Он отменил великое поручение. То есть как это? Что это такое? И тогда запретил ученикам своим, 20 стих, чтобы никому не сказывали, что он есть Иисус Христос. Казалось бы, самое логичное – это пойти и сказать, ну теперь идите и провозглашайте это всем. Но он дает им серьезное предупреждение, никому не говорите, это антиблаговестие, это очень странное заявление Христа, почти непонятное, невразумительное. Почему Христос об этом говорит? В 6 главе Евангелия от Иоанна, 15 стихе, написано. Иисус же, узнав, что хотят прийти нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Проблема была в том, что у них настолько искаженное было представление о Мессии и его царстве, что они не могли даже воспринять того, что он говорил. Их мессианские ожидания сводились к политической власти, к избавлению от римских правителей, к бесплатной пище. Помните, Иоанна 6 глава? Они хотели царя, который решит все их земные проблемы, но Иисус не хотел иметь ничего общего с такими ожиданиями. Он сказал Пилату, «Царство мое не от мира сего». Он говорил ученикам, «Вы знаете, куда я иду. Мое царство не имеет отношения к царству века сего, к правительствам мира сего». Так что церковь вообще не должна даже заниматься тем, чтобы пытаться грешников сделать более хорошими грешниками. Это не есть призвание церкви. Мы отвергаем национальную религию, мы отвергаем обрядовое общество, мы принимаем истинное христианство, истинных христиан, а не мировое христианство, как бы как всемирную религию, в которую все автоматически входят. Наша задача – это принести не религию, а спасительное Евангелие. Как много денег зачастую церкви тратят на то, чтобы как-то повлиять на царство тьмы и как-то перестройку произвести в царстве тьмы. Это все равно, что перестраивать каюты на Титанике. Мир тонет. И не наша задача делать тонущий мир более удобным тонущим миром. Наша задача спасать души с этого тонущего корабля. Итак, Христос запретил ученикам говорить о нем, потому что тогда их бы неправильно поняли. Люди не были готовы понять, что Царство Христа не политическое. Мы должны нести весть Евангелия, которая относится одинаково ко всем культурам. В Америке мы вырастили своего собственного домашнего монстра – социальное христианство. 85% американцев, согласно данным журнала Newsweek, заявляют, что они христиане. 70% евангельских верующих, так называемых евангельских верующих, 70% евангельских верующих говорят, что добрый человек попадет на небо, даже если не верит в Евангелие. 50% не верят в абсолютную истину. И 90% евангельских студентов не верят в абсолютную истину. Самая большая проблема Америки – это христианство, которое звучит только на устах. И у многих людей совершенно неверное представление, что христианство – это набор моральных принципов, между которыми где-то там барахтается Иисус. Наше служение не политическое и не культурное. Наше служение – контркультурное. Оно идет против культуры. У нас времени не остается уже. Давайте перейдем к следующей теме. Вот что мы всегда говорим, когда у нас закончился конспект. Истинная церковь. Истинная церковь строится на великом исповедании, великом откровении, великом контрасте. Теперь четвертый пункт. Это великое завоевание, великое завоевание. 21 стих. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должен идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Видимо, он здесь говорит о кресте и воскресении. У меня нет действительно времени, чтобы подробно говорить об этой теме, но это очень важная часть жизни и деятельности церкви. Праведность, грех, суд, заместительная жертва, вменение праведности – все это завязано на кресте. Павел не мог сказать ничего более ясно, что он предпочел не знать ничего, кроме Христа и то распятого. Крест, крест, крест. Все дешевые развлечения, вся эта мелкая психология, все эти песни, поклонения, основанные на Ветхом Завете, и в которых отсутствует крест. Это не то, к чему должны мы стремиться. Церковь должна идти к более полному и к более глубокому пониманию креста и, и воскресения Христова. Итак, Священное Писание призывает нас к великому исповеданию, к великому откровению. Церковь отличается великим исповеданием, великим откровением, великим контрастом, великим завоеванием, великое завоевание душ человеческих. С помощью креста, и во всем этом открывается Божья праведность, Его спасительная любовь в ее полноте. Пятое. Великий конфликт. Мы знаем, что не все так просто. Даже в тот день не так все было просто, как мы уже говорили об этом. И вот теперь 22 стих. «И отозвав его, Петр...» Вообще... Есть некоторые люди, которые, ну, просто не понимают. Ну, наверное, есть все-таки какие-то границы твоей власти. Но он отозвал Христа. Он не хотел его поставить в неловкое положение при людях. И задал ему трепку. Он начал упрекать его, прекословить ему. Раз начал прекословить, значит, он долго это делал. Ну, и вот суть его прекословия... сводилось к следующему. «Будь милостив к себе, Господи, да не допустит этого Бог, да не будет этого с тобою». Но Христос, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, а что человеческое». Церковь – это непросто. И никогда служение церкви, существование церкви не было простым. Никогда великое исповедание, великое откровение, великий контраст, великое завоевание не будет приятно врагу. Постоянно идет война. И это война за истину. Либо ты думаешь о том, что Божье, и заботишься о Божьих интересах, либо сдаешься и начинаешь заботиться о том, что человеческое. В самых сильных выражениях Петр начал прикословить Иисусу. И в таких же сильных выражениях Иисус упрекнул Петра и сказал: «Ты заботишься о своем благополучии и то будущее, которое ты себе возразил». Это, по сути, роль сатаны. Ты взял на себя роль сатаны, поэтому его именем и называешься. Итак, если человек идет против Слова Божьего, он встает на сторону сатаны. Вы слышали теле- и радиопроповедников, которые говорят то, что людям нравится слышать. Щекочут слух. Они занимают сторону сатаны. И нет ничего сложного для понимания в том, что сказал Петр. Он сказал: «Ты для меня соблазн. То есть ты стоишь на моем пути, ты мешаешь мне, ты противишься мне». Те люди думают, что они помогают Евангелию. Нет, они ему мешают. Ты мешаешь делу Божьему. Мы должны за это сражаться. Мы должны это отстаивать. 1 Тимофея, 6 глава, 12 стих. Знакомое место для всех из вас. Подвязайся добрым подвигом веры. Подвязайся добрым подвигом веры. Конечно же, это будет не просто, это будет настоящая война. 18 стих 1 главы. Подвязайся добрым подвигом веры. Воинствуй, согласно с ними, как добрый воин. Храни сокровище, преданное тебе. 6 глава, 20 стих. Отвращайся негодному пустословию, прикословию лжеименного знания. Иными словами, охрани истину, сражайся за истину. Во время терпимости, толерантности, это очень непопулярная тема, но на самом деле вы не верны Богу, если вы не сражаетесь за истину. Это действительно серьезный конфликт, неприятный конфликт, конфликт мировоззрений, конфликт богословий. Но это очень важная вещь. Иуда, брат Христа, пишет: «Я хотел написать вам об общем спасении, когда вдруг я не осознал, что этого общего спасения не будет, если только у нас не будет общей веры». Вот то же самое, что происходит и в настоящее время. 85% американцев считают себя американцами, считают себя христианами. У нас нет общего спасения, потому что нет общей веры. Истинная церковь, основанная на великом исповедании, великом откровении, великом контрасте, великом завоевании при помощи креста Господнего, она находится в конфликте, в великом конфликте с сатаной. Она отстаивает истину. Шестой пункт, осталось два пункта. Истинная церковь сознает великое противоречие. В 24 стихе Христос сказал: «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, следуй за мной, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Среди всего того, что Христос мог бы сказать, среди множества призывов, которые он мог бы произнести, Христос произносит именно этот призыв. Я много довольно об этом писал в книге «Непростая вера». Это великое противоречие, противоречие с собой, со своими чувствами и желаниями. Очень многие люди пытаются угодить служителям в церкви, посетителям церкви, ответить на их насущные потребности, сказать то, что им хочется слушать, сказать то, что даст им почувствовать себя лучше. Но Христос совершенно не это делал. И я не хочу, чтобы вы почувствовали себя лучше, я хочу, чтобы вы почувствовали себя хуже, чтобы вы возненавидели себя. Вы приходите ко Христу, потому что вы не можете себя выносить, потому что вы говорите: «Будь милостив ко мне, грешнику». Вы готовы продать все, что имеете, чтобы купить эту драгоценную жемчужину. В Евангелии от Луки, 13 главе, очень важный текст, 13 глава, 23 стих. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Но это должно было уже достаточно очевидным к тому времени. И так и есть, ученики это поняли. Они спрашивают, или кто-то спрашивает: «Неужели мало спасающихся? Почему нас так мало? Неужели спасающихся так мало?» Я видел как-то по телевидению евангелизационная кампания по спасению миллиарда душ. «Неужели мало спасающихся?» И Христос говорит: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Забудьте о статистике. Главное, чтобы вы сами вошли. Почему это так сложно? Почему некоторые даже ищут и не могут войти? Потому что сложно отвергнуть себя. Сложно распять себя. Как в 14 главе 26 стихе сказано, сложно возненавидеть отца и мать, и братьев и сестер, и жены и детей, а потом и самой жизни своей, и взять свой крест, то есть даже быть готовым умереть за Христа. Как человек, который, прежде чем построить башню, должен просчитать издержки, то так и здесь люди считают и говорят, что считают, что они не могут на это пойти. Я не предлагаю вам добавить Христа к своей жизни, я предлагаю вам обменять Христа на вашу жизнь. Отдайте свою жизнь и возьмите Христа. Я вспоминаю Никодима, его разговор с Иисусом. Иисус Христос говорит Никодиму, должен вам родиться свыше. Ты должен родиться свыше. Никодим понимает, что это метафорически сказано. Он тоже продолжает эту метафору. Ну, то есть, как я должен это сделать? Могу ли вернуться в утробу матери? Я хочу родиться. Я хочу вечную жизнь. Скажи мне, каков процесс этого? Каков путь к этому? Иисус говорит ему, не удивляйся тому, что я сказал вам, должно вам родиться свыше. И вот чего он не говорит, так это того, что вот пять шагов. Нет, он дважды говорит, должно вам родиться свыше, должно вам родиться свыше. Дальше говорит, рожденная от плоти есть плоть, рожденная от духа есть дух. Иными словами, должно тебе родиться свыше, и, честно сказать, сам ты родиться не можешь. Нет шагов. А что он говорит? Дух дышит, где хочет, и слышишь голос его, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Бога. Какое странное утверждение. Нет шагов. Не бывает шагов к духовному рождению. Иисус говорит, духовное рождение – это суверенное деяние Бога, которое происходит от Духа, когда Он изберет, с кем Он изберет, таким путем, как Он изберет. И Никодим остается в глубоком чувстве собственной беспомощности, и ему остается только подобно тому мытарю говорить, бить себя в грудь и говорить, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» То есть предать свое дело в руки всевластного Бога. Это значит отдать все. Наконец, и это тоже немаловажно, прочитаем 27 и 28 стихи. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего, ангелы Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». И сразу же, немедленно вслед за этим происходит преображение, то есть они уже увидели частичку славы Иисуса Христа. Итак, последний пункт, последняя характеристика Церкви – это великая будущность. Одной из характеристик Фессалоникийской церкви было то, что они отвратились от идолов и обратились к Богу живому ожидать пришествия Сына Его с небес. Куда подевалась истинная эсхатология? Не эсхатологическая фантастика, всякие фантазии на тему того, что произойдет в последнее время. А куда подевалась истинно библейская эсхатология? Есть некоторые богословы, которые говорят о оправдании и об освящении, но ничего не говорят о прославлении. Но я думаю, что это ничуть не менее важно. И Господь вовсе не непонятно пишет об этом. Вполне можно понять то, что он пишет и о будущем, и о прославлении на небесах. Если какой-нибудь земной автор и пишет так, что его невозможно понять, то уж, конечно, не Бог. Церковь нуждается в том, чтобы каждый день ожидать пришествия Господа с небес. И если только мы не будем ожидать Его пришествия, то мы никогда не сможем понять свои роли в этом времени, в наши дни. Как мы можем покупать друзей богатством неправедным, и как мы можем относиться правильно ко времени и правильно расставлять приоритеты, если только мы не будем смотреть на небеса, если наш взор не будет обращен к пришествию Господню. В посланиях написано: «Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в пришествии Господа Иисуса Христа». Не сказано «совершенно уповайте на события», «совершенно уповайте на день какой-то», а «совершенно уповайте на благодать, подаваемую вам в этом пришествии». Оправдание происходит по благодати. Освящение, сохранение верующего в истине также происходит по благодати. И прославление происходит по благодати. Вы думаете, что вам уже известна благодать, и вы уже увидели благодать, уверовав? Возможно, но вы не можете даже представить себе, какой будет эта благодать во время прославления на небесах. Если благодати достаточно было, чтобы вас спасти, то ее достаточно будет и чтобы сохранить вас, и чтобы прославить. Некоторые люди говорят, а когда мы попадем на небо, возможно, мы удивимся тому, кто туда не попал. Да нет, навряд ли. Я думаю, что не будет такого удивления, Господь нас изменит. И некоторые говорят, удивимся тому, кто туда попал. Но я думаю, что больше всего, чем мы удивимся, это тому, что мы сами туда попали. И это самое большое впечатление и самая большая новизна. Я вкусил благодать. Я представляю, что это такое, но не могу представить себе совершенной благодати на небесах. Наверное, на небесах мы не будем спать только потому, что не захотим ни на секунду пропустить ничего, что там происходит. Так как же узнать церковь? По архитектуре? Нет. Как узнать церковь? По ритуалам, по литургии? Нет. Как узнать церковь? Настоящую церковь? Это собрание людей, которые всей душой льнут к Христу, к Священному Писанию, к Духовному Царству, к спасению, к кресту, к воскресению, к святости и чистоте в доктрине и в поступках, которые покоряются Богу и сознают себя безнадежными грешниками, благодарными Господу за Его благодать, и которые ожидают последнего и окончательного явления благодати в явлении Иисуса Христа, когда они увидятся с Ним лицом к лицу. Неудивительно, что сложно в нашем мире найти церковь. Что здесь затронуто? Христология, библиология, сотериология, демонология, гомартеология, эсхатология. Церковь – это собрание людей, оправданных Иисусом Христом, отделенных от мира, которые смотрят на крест, которые отвергли себя и идут за Господом и ожидают Его скорого пришествия, ожидают того момента, когда они окажутся в Его присутствии. Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты нам вновь напоминаешь о Слове Твоем, о Твоей экклезиологии, о Твоем учении о Церкви. Мы хотим быть пастырями в таких церквях. Мы сознаем, что такие церкви врата ада не одолеют. Это церкви, которые не встают на сторону сатаны, потому что они не думают о человеческом, а думают о Божьем. И Ты непременно почтишь такую церковь, потому что она чтит Тебя И уже с этой недели начни нас еще больше уподоблять славе Иисуса Христа. Аминь.